Ключ, який завжди зі мною. Програма про переселенців та ті емоції і місця, де назавжди залишиться їх серця.
Они были так очень угрожающие там с палками и, в общем, очень-очень-очень такие на агрессии, там искры летели просто. Одного из активистов из ультрасов задержали возле СБУ и водили на четвереньках и заставляли хрюкать. В какой-то момент появился так называемый расстрельный список.
Юлія Красильникова народилася у Свердловську, але задовго до війни переїхала до Луганська. Спочатку на навчання, а після закінчення вишу залишилася там жити. Представниця громадського сектору, який сформувався під час Луганського Євромайдану, також брала участь у Євромайдані в Києві. Восени 2013 року працювала в правозахисному центрі «Поступ». У 2014 році долучилася до громадянської ініціативи «Восток СОС», яка з часом стала благодійним фондом. Обіймала там різні посади, нині працює піарницею організації. Вперше про громадський сектор Євромайдану, до якого входила Юлія Красильникова, заговорили у грудні 2014 року. Це об'єднання активних луганчан, які були прихильниками Євромайдану, але, за словами Юлії, намагалися тримати дистанцію із місцевими опозиційними політиками.
Мы не рвались сильно там с ними плотно сотрудничать, но и, в принципе, их интересовало только еженедельные вечи, где они собирали весь твой партийный актив и там махали флагами и толкали речи по листочку. А мы думали о том, как собирать людей каждый день, как информировать, как привлекать новых людей, которых могут отталкивать там флаги оппозиционных партий. И таким образом у нас сформировался какой-то костяк, и мы поняли, что это уже вполне себе такая некая структура, которая нуждается в планировании, нуждается в каком-то продуманном действии, в каком-то совместном действии. И таким образом, да, мы сформировали громадський сектор, это мы называли так.
На початку 2014 року у Луганського Євромайдану та громадського сектору, зокрема, з'явилися опоненти – Луганська гвардія. Свої намети представники організації розмістили у сквері біля будівлі Луганської обласної державної адміністрації. Поруч, біля пам'ятника Тарасові Шевченку, збиралися прихильники Євромайдану. Юлія згадує, на початку між двома умовними таборами виникали дискусії, розмови на підвищених тонах, але зрештою розходилися мирно.
У нас было несколько таких ситуаций, когда ребята приходили, кричали на нас, они были так очень угрожающие там с палками и, в общем, очень-очень-очень такие на агрессии, там искры летели просто. И начинали говорить о том, что вот, вы во всем виноваты. Мы начинали разговор о том, что, а какие у вас требования? И они начинали говорить, вот, чтобы не было коррупции, чтобы вот чиновники там не воровали, были честные, чтобы мы могли там сами выбирать тех людей, которые будут управлять на уровне региона, мы говорим, класс, так мы же то же самое хотим. И мы в итоге сходились к тому, что на самом деле требования и желания у нас общие. И на самом деле нам есть о чем договариваться, а не о чем воевать. И мы расходились на таких неожиданных в каком-то смысле там для себя позитивных нотах, что мы можем продолжать переговоры, но это было интересно, как параллельно с этими ребятами велась работа, потому что на следующий день они снова приходили с палками и снова кричали то же самое, и мы просто, у нас было такое ощущение, что вот они просто после того нашего разговора им очистили мозг. Вот они как будто ничего не слышали, и мы снова договаривались примерно до того же этапа, и на том же расходились. И вот так вот было несколько раз.
Прихильники Євромайдану приходили до опонентів. Зазвичай їх там не чіпали. Та після захоплення будівлі СБУ все змінилося.
Мы периодически ходили на акции той стороны посмотреть, послушать, но я старалась сильно не ходить. И, ну, у нас было количество людей таких публичных, кто не убегал от камеры, соответственно, по всем вопросам как бы и журналисты обращались, и влетала потом тоже по всем вопросам, потому что в лицо знали. Поэтому мы старались сильно тоже как бы не нагнетать. Я была вот как раз из числа людей, кто давал комментарии СМИ, и, соответственно, лицо примелькалось, и, ну, узнавали там. Была у меня ситуация возле СБУ захваченного уже, когда тоже первое время я туда ходила. Понаблюдать, поглазеть, посмеяться, но вот после эпизода, когда очень уж узнали, я поняла, что ну не стоит так делать.
До червня у місті не залишилося журналістів центральних каналів. Вони або поїхали з Луганська, або не могли належним чином виконувати свою роботу. За словами окремих представників ЗМІ, бойовики по-різному запрошували їх на розмову, зокрема обіцяючи ексклюзивну інформацію. Та після таких дзвінків журналісти навпаки якнайшвидше збирали речі та їхали з міста.
Костяк актива и громадского сектора особенно начали выслеживать, там переписывать по спискам, стали писать угрозы в соцсетях. Но это все выглядело так довольно смешно. Это не звучало для меня как реальная угроза. Но в какой-то момент появился так называемый расстрельный список. Я не помню, в какой момент он стал называться уже так. Но появлялись всякие там списки фашистов, списки правосеков и вот это вот все. И там мы фигурировали, и там сливалась всякая личная информация, включая там адреса. Я так понимаю, что была информация непосредственно и та, которую мы подавали, то есть какие-то наши заявления, обращения, заявки на акции. Вот та информация, которая была там, она потом появилась в публичном пространстве.
До травня чимало учасників громадського сектору виїхали з міста. Хтось через погрози, хтось через те, що не розумів, чим далі займатися в Луганську. Юлія ж залишалася. Хотіла поспостерігати, як пройдуть вибори президента. Коли зрозуміла, що у Луганську їх не буде, все одно вирішила не квапитись із від'їздом. На той момент у місті активно готувалися до так званого референдуму. І Юлія перенесла поїздку на кілька днів після його проведення.
Решила, что я все-таки хочу посмотреть на прощание, чтобы убедиться, что действительно это кому-то здесь нужно, что это поддерживают. Ну и вообще посмотреть своими глазами, как это будет. Но произошел еще такой момент, который для меня, наверное, тоже стал уже такой какой-то отправной точкой. Это был день референдума, собственно. Это было 11 мая, и мы поняли, что шариться по участкам и там дразнить своими лицами как бы не очень здравая идея. И мы собрались таким неожиданным интересным составом активистов, которые не уехали. Это была такая компания людей, которые между собой, наверное, чем более таким составом никогда близко не общались. И это точно было, наверное, там не компания друзей, грубо говоря, но таких компания единомышленников. И вот, собственно, все, кто был в городе, мы собрались и уехали в усадьбу Мсыховского. Туда мы шли пешком там по степям. И, в общем, это был удивительный, очень такой умиротворенный, что ли, день, когда мы ходили по очень красивым местам, и просто все были очень такие какие-то счастливые, завороженные. И мы понимали, что где-то там в это время что-то, какой-то референдум, что-то происходит, но когда оглядывался там на прекрасную степь вокруг, сложно было представить, что это правда. Но когда мы ехали обратно, мы ехали в автобусе и что-то начали смотреть уже какие-то там Facebook. И в ленте появилось видео, как одного из активистов из ультрасов задержали возле СБУ и водили на четвереньках заставляли хрюкать. И вот это видео, оно, меня, по крайней мере, на тот момент настолько шокировало, и вот для меня какая-то... Ну, у меня просто все оборвалось. Я подумала, что люди такое делать не могут, и я не могу находиться в одном городе с теми созданиями, которые способны на такое.
Інформації про затримання та катування луганчанина Михайла Логвиненка майже не залишилося. На Ютубі відповідне відео видалено. Та коротко про це йдеться, зокрема, у сюжеті телеканалу НТН.
У Луганську ж терористи захопили заручником активіста Євромайдану Михайла Логвиненка. Відео його катувань розмістили в мережі. Чоловіка на повідку водять містом.
Герої зайшли в Луган.
Давай бігом.
Востаннє до рідного Свердловська Юлія приїздила у квітні. Коли ж почалися бойові дії, це стало неможливим. Бувало таке, що 3 тижні не могла додзвонитися до рідних. Через бойові дії там не працював мобільний зв'язок. Юлія згадує цікаву деталь, яку запам'ятала із квітневої подорожі.
Мэр договорился как-то с боевиками. Там была группировка казаков тоже. Вот, в общем, классическая история. Но мэр там такой был, который, вот я сколько себя помню, столько всегда его фамилия как бы и звучала. Вот, и он договорился о том, что они особо ничего там не делают. Он никакой такой позиции не занимает и их никуда сильно не пускает. И вот на момент, когда я была в апреле, там, например, по городу висели флаги только с гербом города. Не было никаких никаких триколоров, никаких оранжево-черных, вот ничего. Сняли государственный флаг, но висел везде флаг города, и не было никаких захватов горсовета, все было довольно тихо, мирно, спокойно, и вот мэр там как-то еще держал ситуацию.
У Луганську Юлія Красильникова не мала власного житла. Ключі від останньої квартири повернула господарям ще у квітні. Ця адреса вже була відома опонентам, і у ній Юлія не відчувала себе у безпеці.
Ребенка я тогда отправила к бабушке, и, ну и самой было совсем некомфортно, с учетом, что все адреса везде в паблике гуляли. И мы жили тогда в доме друга в центре города. Но это тоже было такое место, которое вот знали просто абсолютно все. И в какой-то момент уже в мае нужно было уйти оттуда, поскольку не было такого какого-то постоянного дома, да, я там меняла несколько раз съемное жилье там за 7 лет, которое прожила. А поэтому у меня не было привязки к какому-то конкретному месту, и для меня всегда город был, это были люди. Но, наверное, сейчас я не могу так говорить, потому что те люди, которые там мне важны, близки и которых бы я хотела видеть, они практически все выехали. Те, кто там остались, мы не поддерживаем связь, не общаемся, и я не уверена, что сможем найти общий язык. Ну, то есть я не знаю, как должны сложиться обстоятельства, чтобы наше общение восстановилось. Поэтому, наверное, для меня то, что осталось таким домом в Луганске, это воспоминания. Я понимаю, как он изменился визуально, как он пострадал от боевых действий, и я понимаю, что, наверное, я не найду там своих любимых улиц и вот тех каких-то локаций, где, не знаю, там мне нравилось ходить ночью.
Ключів від батьківського будинку у Юлії немає. Каже, вони завжди зберігалися у межах будинку. Там і залишилися, коли родина поїхала з окупованого міста.
У мене залишилися ключі від останньої квартири, в якій я жила. Це квартира друга. Це от було якраз то останнє таке безпечне місце, тому що всі адреса вже були запалені, а він ніколи там не світився в акціях. Плюс, ну, цей адрес теж за ним ніяк не був зафіксований.
Питаю Юлії, чи не намагалася вона повернути ключі господарю?
Там история была такая, что я уехала, мы там жили еще с другой подругой, она уехала чуть раньше, она уехала на праздники, на выходные, на 9 мая в Киев и просто не вернулась. Ну, то есть она поехала туда на пару дней выдохнуть как-то, прийти в себя и вот, ну, без вещей вообще, и просто не вернулась назад. Потом через несколько дней уехала я, друг оставался там один, а потом в какой-то момент он исчез со связи, и когда все начали пытаться поздравить его с днем рождения, оказалось, что он на полигоне, и он ушел в армию.
За 7 років у Луганську Юлія Красильникова, звичайно, обжилася певним майном. Та забрати із собою вдалося мінімум, тому і викинути речі, яким вже більше 5 років, важко. Вони нагадують довоєнне життя.
У меня до сих пор остались некоторые вещи оттуда, и вот из любимых, там какая-то любимая рубашка, какая-то, какие-то шорты, ну вот то, что и до сих пор я ношу часто, ну вот оно такое какое-то, вот то, что уже вроде бы и понимаешь, сколько ему лет, и как, но не можешь расстаться с этой вещью. Я не готова вернуться туда жить, потому что у меня есть сын, который учится в школе, и которому я точно не пожелаю учиться у тех же преподавателей, которые сейчас там преподают историю России, ЛНР, прости господи, и которые поддерживают риторику пропагандистскую. И я точно не хочу, чтобы он каким-либо образом в детстве коснулся вообще этой темы и погружался в нее. Поэтому я не рассматриваю для себя вариант, в принципе, туда переезда для жизни. Но если бы территория была освобождена и была безопасна для меня, то я бы хотела там что-то делать, работать с населением, работать с последствиями боевых действий, последствиями пропагандистской вот, адской машины. И работы там просто, ну, там будет на десятки лет.
Ключ, який завжди зі мною. Авторська програма Валентини Троян.